Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И вновь коротко о погоде. На север европейской территории России устремился новый циклон из Атлантики. Его влияние будет ощутимо не только на севере, но и в центральных областях. На большей части европейской территории России будет циркулировать аномально теплый для этого времени года средиземноморский воздух. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков, максимальная температура 14, по области 15 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Голодовка заключенных в Белоруссии. Состояние общественного сознания в России. 40 лет Роману Абрамовичу.
Эти и другие темы в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Но сейчас главная тема утреннего выпуска. Сегодня в России официально будет объявлено о создании новой организации. Она станет заниматься правами заключенных. Какими именно правами должны обладать заключенные российских тюрем? Ищем ответы на этих вопросах в утренних часах программы «Время свободы». Вопрос, который мы обращаем к нашим слушателям, звучит так. Какие права должны быть у заключенных?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 8 минут. Переходим к главным темам этого часа. По свидетельствам белорусских правозащитников, около 20% заключенных, которые находятся в тюрьмах Белоруссии, бывшие руководители государственных предприятий и частного бизнеса. Большая вероятность оказаться за решеткой даже за незначительное правонарушение всерьез пугает белорусов, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Социологи компаний, входящих в группу «Евразийский мониторинг», обратились с одинаковым вопросом к гражданам Белоруссии, России и Казахстана, пытаясь выяснить, кто и чего больше всего опасается в жизни. В результате обнаружился самый большой белорусский страх – тюрьма. Об этом заявили 23% опрошенных белорусов. У россиян этот показатель 13%, а у казахов 7%. Чем так страшны белорусские тюрьмы? Почему в самой стабильной стране опасаются оказаться в заключении? Бывший политзаключенный Валерий Ливаневский, проведший за решеткой 2 года, пишет книгу о белорусских тюрьмах. Только придав широкой огласке нарушения законов в белорусских тюрьмах, можно решить накопившиеся там проблемы, считает автор. Первое, с чем встречается человек, попадающий в любой следственный изолятор, это грязная переполненная камера, пишет Ливаневский. На одного человека приходится менее 1 квадратного метра жилой площади. Кровати стоят в 3 яруса, но и их не хватает. Все вынуждены спать по очереди. Если учесть, что туалет находится в этой же камере и человек 20 постоянно курит, неудивительно, что туберкулез – самое распространенное заболевание в белорусских тюрьмах, утверждает лидер предпринимательского движения. По сведениям правозащитников, из 42 тысяч белорусских заключенных, более 8 тысяч – не самые последние в стране люди. Это руководители государственных и частных компаний. Правозащитница Людмила Грязнова считает, что государство преследует всех, стремящихся к экономической независимости. Не церемонится власть и со своими оппонентами. Так, в эти дни сразу 2 оппозиционера объявили бессрочную голодовку. Это экс-кандидат президента Александр Козулин и бывший руководитель парламентской группы «Республика» Сергей Скребец. Еще до своего ареста Александр Козулин заявлял, что власть через созданную систему запугивания стремится превратить собственный народ в послушное стадо.
Не анекдотично ли это? Нам вдавливают сказку о том, как прекрасно и счастливо живется у нас в стране. С этими песнями мы засыпаем и встаем. Но в нас пытаются истребить чувство собственного достоинства, превратить в послушное стадо.
Зона в Белоруссии – это территория, где перестают действовать законы, пишет в своей будущей книге Валерий Ливаневский. Тот, кто пытается жаловаться на условия содержания, подвергается репрессиям со стороны администрации исправительного учреждения. Правовая помощь для заключенных полностью отсутствует. Защитница палаточного лагеря, разбитого на Октябрьской площади Минска в марте этого года, Кристина Шатикова, через средства массовой информации обратилась к посольствам зарубежных стран Белоруссии, граждане которых находятся в белорусских тюрьмах. Только в изоляторе временного содержания в Витебске, где Шатикова находилась за участие в несанкционированной акции, в камере ждали депортации граждане Литвы, Азербайджана, России, Молдавии, Армении, Индии, Сирии, Украины. Ожидающие депортации люди, живущие в нечеловеческих условиях, находятся там годами, утверждает Шатикова и говорит, что о существовании этих людей в ряде случаев никто даже не подозревает. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, неожиданные итоги выборов мэра Самары. Я так понимаю, что эта тема в центре внимания сегодняшних российских газет.
Да, Надежда, эта тема тем. Все газеты об этом пишут. Мэром Самары стал лидер местного отделения Российской партии жизни Виктор Тархов, опередивший действующего главу города единоросса Георгия Лиманского, сообщает «Коммерсант». Таким образом, самарские выборы продемонстрировали, что сделать политическую карьеру и получить высокий выборный пост можно теперь не только при поддержке «Единой России», и стали первым реальным шагом к превращению нового детища Кремля Российской партии жизни во вторую партию власти. Это красная нить во всех публикациях. Речь идет именно вот о партии власти, которой теперь две. Или, как газета пишет, вторая партия власти и первая партия власти. Или пишут об этом так же, как о большой партии власти, маленькой старшей партии власти и младшей партии власти. Цитирую газету «Газета». Вчера произошло в определенном смысле историческое событие. Впервые на выборах вторая нога обошла первую. В Самаре кандидат в мэры от Российской партии жизни с перевесом более чем в 15% опередил действующего градоначальника единоросса Григория Лиманского. Воскресная партия жизни воскресная победа партии жизни над Единой Россией заставила многих прежде скептических настроенных наблюдателей поверить в то, что в России складывается двухпартийная система, объявляет газета «Известия». Правда, речь идет скорее не о развитии классической демократии, а о внутривиновой борьбе, поскольку обе организации поддерживают курс президента и воюют пока исключительно между собой. Однако, по мнению издания, польза от этого противостояния уже есть, в чем и успели убедиться жители Самары. Время новостей – это также тема центральной первополосной публикации. И вот тут вот речь идет о том, что впервые в новейшей истории России представитель младшей партии власти выиграл у кандидата старшей. «Единая и победимая» – так озаглавлена публикация на первой полосе издания. «Независимая газета» – опять же центральная публикация на первой полосе. «Российская партия жизни» одержала первую значительную победу над единороссами. И еще газета отмечает, что проигрыш мэрского кресла – вторая неудача партии власти за последнее время. Ранее, воспользовавшись расколом в рядах «Единой России», партия жизни на региональных выборах в Туве набрала около 33% голосов избирателей.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с центральной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море продолжаются поиски экипажа затонувшего российского сухогруза «Синегорье». На борту судна 18 человек. В Мосгорсуде сегодня начинаются предварительные слушания по делу о двух терактах в московском метро, совершенных в 2004 году. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений пострадали десятки человек. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска. Поражение «Единой России» на выборах мэра Самары. Криминальные выборы главы Дальнегорска отменены. К чему ведет слияние субъектов федерации? Специальный репортаж из Усть-Ордынского округа. «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с самых свежих событий, то есть с результатов матчей Национальной хоккейной лиги. Безусловно, привлекает всеобщее внимание в России победа Атланты в гостях над Флоридой со счетом 6-3. Победа, в общем-то, рядовая, но Илья Ковальчук, российский хоккеист, забросил в этой встрече 3 шайбы, сделал 1 результативную передачу. Еще один российский форвард Вячеслав Козлов отличился, записав на свой счет 4 результативные передачи. Обращают в свое на себя внимание 2 победы лидеров Баффало и Колорадо. Эти команды выиграли в 10-й раз. Баффало победил, извините, и Баффало, и Далласа. 10-й победы подряд. Баффало выиграл у Монреаля 4-1, а Даллас нанес поражение Ванкуверу 2-1. Кроме того, сегодня Сан-Хосе в гостях победил Коламбус 3-0. Колорадо дома крупно выиграл у Лос-Анджелеса 6-1. Еще одна встреча продолжается. Эдмонтон лидирует со счетом 4-2 в 3-м периоде домашнего матча против Феникса. Теперь о российском хоккее. Вчера в 20-м туре чемпионата Суперлиги Локомотив в Ярославле проиграл Нефтехимику 0-2. ЦСКА в Москве победил Витязь 5-3. Армейцы, набрав 29 очков, вышли на 6-е место. Напомню, что лидирует в первенстве Акбарс, у которого 42 очка, у Авангарда 35, у Сибири 34 очка. Следующая тема выпуска – теннис. Продолжается турнир, который начался вчера в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург Open. В первом круге россиянин Игорь Куницын выиграл у Бьорна Фау из Германии 7-6-6-3. Еще один российский теннисист Теймураз Габашвили проиграл южноафриканцу Уэсли Муди 6-2-5-7-3-6. Выбыл из борьбы еще один россиянин Евгений Королев. Он уступил чеху Яну Хернеху 7-6-4-6-6-7. Российская теннисистка Мария Кириленко не смогла выйти во второй круг турнира в Линце. В понедельник в матче против спортсменки из Австралии Саманты Стосур Кириленко уступила в первом сете 4-6. Во втором из-за травмы при счете 2-3 Кириленко не смогла продолжить борьбу. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, то есть текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим хорват Иван Любичич, на четвертом месте американец Энди Родик, на пятом россиянин Николай Давыденко. Во внутреннем рейтинге по итогам 52 недель Рафаэль и Надаль по-прежнему занимают 2 первых места. Далее идут аргентинец Давид Налбандян, Любичич и Родик, а Николай Давыденко на 6-м месте. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
И отчасти продолжая спортивную тему, сегодня хозяину популярного футбольного клуба «Челси», самому богатому гражданину России Роману Абрамовичу, исполняется 40 лет. И хотя российский олигарх числится губернатором Чукотки, он вместе с семьей постоянно живет в Англии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Став самым богатым жителем Великобритании, его состояние оценивается здесь в 18 миллиардов долларов. Купив популярный футбольный клуб «Челси» и сделав его чемпионом Англии, Роман Абрамович стал объектом пристального внимания британской прессы. Интерес этот подогревается еще и тем, что российский олигарх ведет очень замкнутый образ жизни, практически не появляется на публике, разве что на матчах «Челси», и отказывается общаться с прессой. Даже в свое поместье Файнинг Хилл в графстве Западный Суссекс стоимостью в 35 миллионов долларов Абрамович прибывает на вертолете. Помимо 2 личных «Боингов», он владеет еще и 2 вертолетами. Впрочем, с наступлением осени семья Абрамовича, жена и 5 детей перебираются в город. В Лондоне у него 2 особняка в самых фешенебельных районах британской столицы – Найсбридже и Белгравии, хотя сам Роман Аркадьевич предпочитает жить в принадлежащем ему пентхаусе площадью в 9000 квадратных метров в модном лондонском районе Кенсингтон. Таинственная завеса, скрывающая личную жизнь губернатора Чукотки, подвигла 2 журналистов Криса Хатчинса и Доминика Мингли написать книгу под названием «Абрамович. Миллиард дыр из ниоткуда». Вот что пишут ее авторы о детстве и юности одного из богатейших людей планеты. Абрамович по всем статьям был скорее прилежным, чем одаренным ребенком. Он никогда не получал школьных наград, и его учительница Надежда Ростова называет его «посредственным учеником». Даже его любимая классная руководительница считает, что он не блистал в классе. Если Рома не выполнял домашнее задание, то, отвечая на вопросы учителя, демонстрировал любопытную способность придумывать ответы, которые иногда оказывались правильными. Судя по всему, Абрамович вовсе не собирался сделать академическую карьеру, подобно своему ментору Борису Березовскому, и, конечно же, не мечтал, что к 30 годам станет миллиардером. Однако времена изменились, и он сумел оказаться в нужное время в нужном месте. А недавно Абрамович стал главным ньюсмейкером британской прессы, прошел слух о его предстоящем разводе. Таблоиды уверяли, что жена Абрамовича Ирина уже несколько раз встречалась с известным британским адвокатом, специалистом по бракоразводным процессам. Поводом для развода, по информации британской прессы, стали отношения российского олигарха с 23-летней Дарьей Ждановой, работающей в одном из московских гламурных журналов. Впрочем, сам Абрамович опроверг эти слухи в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Когда я спросила одного из авторов книги о романе Абрамовича Криса Хатчинса, что его больше всего удивило в биографии олигарха, он ответил, что, пожалуй, тот факт, что когда Владимир Путин впервые был избран президентом, все сотрудники кремлевской администрации и кандидаты на министерские посты должны были заходить в специальную комнату и беседовать там с одним человеком. И человеком этим был Роман Абрамович. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7 часов 22 минуты. Далее мы предлагаем вашему вниманию исследование на очень глобальную тему «Состояние общественного сознания в России». Рубрику «Русский политический интернет» представляет наш коллега Андрей Шароградский.
Иных уж нет, а те далече. Обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Дмитрий Травин объединяет в своей очередной статье три, казалось бы, совершенно разноплановых события. Гибель Анны Политковской, отъезд в США Андрея Илларионова и заявление Валерия Панюшкина о том, что он больше не будет писать о политике.
К трагедии Анны Политковской дописан второй акт. Страна в целом безразлично восприняла ее гибель. Кто-то жалел погибшую, кто-то жалел демократию, а кто-то даже жалел президента Путина, которому в день рождения достался такой подарочек. Но народ, бесспорно, не воспринял выстрел в журналиста, как выстрел в себя. Сегодня у тех, кто пишет, своя судьба, а у народа своя. Владимир Путин, комментируя гибель Политковской, заметил, что ее влияние было незначительным. По этим словам президента развернулась целая дискуссия. Многие комментаторы расценили их как намеренное стремление принизить роль погибшей журналистки. «Рискну потерять часть своих читателей, но в данном случае к Путину присоединяюсь». Даже Политковская всерьез не влияла на общество. Что уж там говорить о других журналистах, не обладающих такими достоинствами покойной, как абсолютное бесстрашие, твердая принципиальность и фантастическое упорство.
Если гибель Политковской трагедия, то отъезд бывшего советника президента по экономическим вопросам Андрея Илларионова – драма. Главное в ней, полагает Дмитрий Травин, то, что Илларионов сделал выбор между Россией нынешней и Россией будущей в пользу последней.
Смысл отъезда в США состоит в том, чтобы профессионально, без суеты, на богатом историческом и статистическом материалах изучить судьбу режимов типа нынешнего российского и понять, как, когда и по каким причинам они рушатся. Потому что будущей России такое знание ой как понадобится. Альтернативой отъезду могло стать регулярное, интенсивное и честное общение через немногие остающиеся свободными СМИ с той частью россиян, которые нуждаются в объективной оценке всего происходящего в стране. Пока у Илларионова не было проблем с доступом к независимой прессе, но он все же предпочел заняться другим. Конечно, отъезд – это не эмиграция. Будут возвращения, будут и выступления, однако ясно, что контакт Илларионова с нынешним российским обществом станет неизбежно ослабевать. У Панюшкина, в отличие от Илларионова, даже не драма, а, как говаривали в советские времена, драма производственная. Политики в стране нет, вот и писать не о чем. Конечно, в том, как Владислав Сурков, имитируя двухпартийность, по очереди дергает за ниточки Бориса Грызлова и Сергея Миронова, тоже есть определенная интрига. Но все же политикой это назвать трудно. Скорее, балаганом с марионетками. Политика же на самом деле есть. Но о том, как кремлевские бульдоги дерутся под ковром, даже самые информированные журналисты имеют лишь очень ограниченный объем информации. А самое главное, стоит ли тратить творческие силы на то, чтобы потешать публику байками о том, как Игорь Иванович Дмитрия Анатольевича гусаком назвал?
Может ли творческая интеллигенция сказать сегодня обществу что-то такое, что было бы для него поистине важно? Такой вопрос задает Дмитрий Травин в конце своей статьи. Я попросил его самого ответить на этот вопрос.
Поскольку я до сих пор пишу, то мне кажется, что что-то важное еще могу сказать. И поскольку я читаю статьи других авторов, то мне кажется, что они говорят вещи интересные. Но жизнь показывает, что даже интерес многих читателей – это не более чем интерес к некому развлечению, только развлечению интеллектуальному. Те, кто интеллектуально послабее, с удовольствием смотрят Петросяна, те, кто интеллектуально посильнее, ищут себе и занятия соответствующего. Так же, как в свое время была шутка, что в политике Явлинский – это тот же Жириновский, но для более обеспеченных. Что будет дальше, мне сказать трудно. Когда я встречаюсь со своими читателями, у меня оптимизм увеличивается, мне приятно общаться с этими умными интеллектуальными людьми. Но когда я вижу, что происходит в стране и какая апатия в целом овладевает россиянами, то оптимизм постепенно улетучивается.
Следует ли в таком случае считать, что только сильный экономический кризис сможет сдвинуть общественное сознание в России?
Кроме кризиса экономического, общественное сознание могут сдвинуть и какие-то другие формы кризиса. Загадывать здесь трудно. Но я не исключаю и того, что сама власть постепенно начнет по-другому относиться к ситуации. Ну, скажем, я полагаю, что если в 2008 году власть сменится и во главе страны встанет пусть даже самый что ни на есть верный преемник Путина, то, возможно, интеллектуальная атмосфера несколько изменится и появится больше простор для рефлексии, для обсуждения серьезных проблем. Я не склонен полагать, что вот такая вот интеллектуально удушливая атмосфера сохранится лет 15-20. Но в каких формах это будет меняться, предсказывать очень тяжело.
Дмитрий Травин на сайте петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. Сегодня 24 октября. Вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
И сейчас о том, что мы предложим вашему вниманию в следующие полчаса.
Обязательная регистрация гражданских браков. За и против тема обсуждения в сегодняшней истории Запада и Востока из Польши. Робот, помогающий пожилым людям передвигаться по городу. Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий.
Ну, а главная тема утреннего эфира связана с тем, что сегодня будет официально объявлено о создании новой организации, которая будет заниматься правами заключенных в России. Вопрос, который сегодня мы обращаем к нашим слушателям, таков. Какие права должны быть у заключенных? Вот что пишут нам наши слушатели. Ни Конституция, ни тем более Устав не определяют никаких прав свободным-то людям, считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Что уж говорить об осужденных, которые должны лишаться только прав, которые оговорены в законе и приговоре. Следующее мнение. Права у заключенных должны быть различными, ведь одно дело шофер, по неосторожности сбивший человека, и совсем другое – убийца невинного ребенка, которого надо сгноить на лесоповале или урановых родниках. Весьма радикальное мнение Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга. Итак, вопрос, какие права должны быть у заключенных? Ждем ваших писем.
Сегодня в 7 часов вечера на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей», в которой выступит заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин и председатель комиссии общественной палаты по вопросам местного самоуправления Вячеслав Глазычев. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море продолжаются поиски экипажа затонувшего российского сухогруза «Синегорье». По данным МЧС, на месте гибели судна сейчас находится несколько судов. Сигнал бедствия «Синегорье» поступил в понедельник. Сухогруз, перевозивший лес, получил повреждения в условиях шторма. В составе экипажа 18 человек. В Мосгорсуде сегодня начинаются предварительные слушания по делу о двух терактах московского метро, совершенных в 2004 году. На скамье подсудимых трое молодых людей. По данным следствия, они причастны ко взрывам, в результате которых погибли 49 человек. В Будапеште в понедельник до позднего вечера продолжались столкновения участников антиправительственных выступлений с полицией, которая использовала резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Ранены не менее 70 человек, есть задержанные. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал мировое сообщество осудить очередное заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о необходимости уничтожить израильское государство. Выступая на конференции предпринимателей в Тель-Авиве, Ольмерт вновь выразил серьезные опасения в связи с возможной разработкой Ираном ядерного оружия. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении свободы прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмении. Суд в Минске приговорил правозащитницу Екатерину Садовскую к 2 годам лишения свободы и штрафу в $2000 за то, что она подвергла критике власти Беларуси в неопубликованном заявлении, возглавляемой ею партией ВЕЧИ. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Мотивировка отказа – неправильное оформление документов. Представители НДС считают решение необоснованным.
И поговорим о капризах погоды. Экстремально теплая, но влажная погода ожидается на этой неделе в центральной части России, сообщил директор гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд. Температурный фон будет превышать нормальные значения на 6-8 градусов. Господин Вильфанд уточнил, что в московском регионе в ближайшие 5 дней температура будет близкой к экстремальным рекордным значениям. Ожидается, что в Центральном федеральном округе дневная температура будет в диапазоне от 9 до 15 градусов, ночью от 7 до 11 градусов тепла. «Это очень высокие температуры», — сказал главный метеоролог. «Это вполне июньские ночи, когда температура находится на уровне 10 градусов». Такой каприз природы объясняется тем, что на европейскую часть территории России перемещается очень теплый и влажный воздух из Южной Атлантики и Средиземного моря. Однако к выходным дням произойдет похолодание в связи со сменой воздушных потоков. Не исключено даже, что выпадет снег.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 7 часов 33 минуты. Сегодня Свердловское отделение партии «Яблоко» совместно с региональным представительством школы публичной политики, а также клубом «Апрель» устраивают творческий вечер в защиту Михаила Ходорковского. Исполняется 3 года с тех пор, как экс-глава ЮКОСа находится в заключении. Его сторонники намерены выразить свои политические взгляды, читая стихи известных поэтов и собственные сочинения. О содержании этой поэтической политической акции екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец побеседовала с лидером Свердловского «Яблока» Марией Дроновой.
От уличных акций мы отказались в данный день и решили собрать людей, которым важны политические свободы, свобода как таковая, как ценность, права людей. Люди будут презентовать либо свое творчество, либо не свое творчество, стихи и песни на гражданскую тему. Очень много поэтов и писателей у нас, которые высказывались на тему гражданской свободы.
Ведь это не будет напоминать зачтение тюремной лирики. Стихи, сочиненные теми, кто будет их исполнять, или, может быть, будут читать стихи знаменитых поэтов?
Знаете, у нас есть очень много людей, вот именно из школы публичной политики, из партии «Яблоко», людей, которые самостоятельно пишут стихи. Творчество – это тоже свобода выражения. Даже если эти стихи не будут посвящены Ходорковскому и, как вы говорите, тюремной лирике. Что касается известных поэтов, например, я сама буду завтра читать стихи Анны Ахматовой, так как я очень люблю эту поэтессу, очень уважаю ее творчество. Очень много достаточно жестких и радикальных стихотворений, который мне как раз и очень нравится.
Чем живет, как себя чувствует, и знает ли об этом Михаил Ходорковский? Это важно для тех, кто соберется на вашу встречу?
Я думаю, все эти люди, которые придут, очень высоко ценят тот вклад Михаила Борисовича Ходорковского, который он внес в Россию, будучи руководителем ЮКОСа. Не знаю, в курсе ли будет Михаил Борисович или не в курсе. Мы тем самым, конечно, хотим показать, что мы помним этого человека, независимо от того, что 3 года он уже сидит за решеткой.
Есть ли какая-то правозащитная составляющая, а не только художественная этого мероприятия?
На этом мероприятии будет фильм о том, как разграблялся ЮКОС. То есть мероприятие такое, я говорю, не только творческое, но и политическое. Естественно, после этого будет обсуждение этого фильма. Я не думаю, что будут приняты какие-то декларации относительно того, как смягчить режим. Я думаю, что все-таки мы имеем право знать истину, и данный фильм будет нам показывать правду. И наше обсуждение, я думаю, будет интересно для средств массовой информации, которую, собственно, можно расценивать как высказывание относительно нашей политической системы.
Наш екатеринбургский корреспондент Евгения Назарец беседовала с лидером Свердловского «Яблока» Марией Дроновой.
И в продолжение темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, какие права должны быть у заключенных.
Первое, это священник должен посещать их, в зависимости от того, какое вероисповедание. Ну, а там уже, если уж священник посетил человека, во-первых, конечно, нормально питаться, нормально одеваться, загрузка по работе. Ну, и я считаю, что письма.
Создать хорошие условия для жизни, возможность работать, зарабатывать себе, чтобы когда он оттуда вышел, как это была профессия, он мог уже нормально жить.
Надо у них спрашивать, на что они хотят рассчитывать. Вот у меня однокашник сидит с 79-го года до сих пор. Вот на что он рассчитывает? Не, я ничего не могу вам сказать серьезно.
Такие же права, они же тоже люди, и там не должно ничего, чтобы унижало. И каждый может совершить ошибку. Если человек выше из лишения свободы, то он, возможно, осознал, и надо его воспринимать и помочь ему.
Я не знаю по поводу гуманности поведения надзирателей в колониях, но, возможно, надо правила какие-то, может быть, улучшить. Ну и по поводу густонаселенности камер, хотелось бы, чтобы все-таки они были в человеческих условиях.
Смотря, наверное, насколько тяжкое преступление они совершили. Я считаю, что, например, за изнасилование надо бы их убивать. А какие права, не знаю. Свобода у них ограничена, значит, этого права уже нет. Встречи, переписка. Наверное, право нормально питаться, чтобы хоть как-то жить. Право работать, чтобы можно было зарабатывать какие-то деньги.
Каждый случай надо отдельно рассматривать. В зависимости от того, по какой статье осужден. Потому что изоляция от общества, она происходит не просто так.
Я думаю, должны быть права на защиту своей личности от каких-то физических и моральных издевательств. Право на более частое общение с родственниками, нормальные условия жизни в камерах. То есть это все должно соблюдаться, контролироваться, должно существовать не только на бумаге, но и на деле. Но только вот соблюдаются ли они, я думаю, что это зависит от тех денег, которые платят конкретные заключенные конкретным администрациям.
Мне трудно об этом судить, но мне кажется, нет никакой разницы между заключенным и обычным человеком, и права у всех одинаковые, если говорить о правах. То есть, мне кажется, возвращение в общество скорее, чтобы они были дееспособны и никак не чувствовали себя ущемленными.
Они же тоже люди. Ну, может быть, какие-то законы должны для них действовать, но права они должны иметь. По крайней мере, не ущемлять их права, какие есть хотя бы.
Чтобы не было беспредела, по крайней мере, страны администрации. Ну, я сам отсидел срок, поэтому могу сказать, что там никакие права не соблюдаются. То есть, что хочет администрация, то и творит.
Я никогда там не была в этих местах, поэтому мне трудно сказать, какие у них должны быть права. Я думаю, что у меня должны быть права. Вот в этом я уверена.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие права должны быть у заключенных. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Вот некоторые темы следующего материала. Чистая прибыль компании Google выросла в 2 раза, а в Японии разработан робот, который поможет пожилым людям передвигаться по городу. На волнах Радио Свобода, панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Ученые из Университета Пенсильвании разработали чип-имплантант, способный заменить сетчатку глаза. Главным достижением ученые считают то, что новая разработка устраняет необходимость во внешней видеокамере. О работе искусственной сетчатки рассказывает Владимир Губайловский.
Чип имеет размер 3,5 на 3 мм и содержит около 6000 фототранзисторов, которые играют роль светочувствительных нейронов. Микросхема фиксирует свет и передает сигнал прямо в глазной нерв. Ученые постарались сделать ее как можно более похожей на живую сетчатку. В частности, в ней реализовано предварительное сжатие информации, поступающей от светочувствительных датчиков. Перед началом клинических испытаний ученые намерены еще уменьшить размеры чипа и снизить его энергопотребление.
Новости коротко. Компания Google объявила результаты своей деятельности в третьем квартале 2006 финансового года. Все показатели превзошли ожидания аналитиков. Выручка Google составила 2 миллиарда 690 миллионов долларов, что на 70% больше прошлогодних показателей. Чистая прибыль выросла почти в 2 раза по сравнению с третьим кварталом 2005 года и составила 730 миллионов долларов. Тайваньская компания Quanta Computer начала пробное производство 100-долларовых ноутбуков, разработанных лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института. Как сообщает Компьюлента, тестовые поставки начнутся уже в следующем месяце. Первым потребителем ноутбуков станет Ливия, которая намерена закупить 1 200 000 портативных компьютеров для школьников. В течение 2007 года компания Quanta Computer рассчитывает произвести порядка 10 миллионов ноутбуков. Японская компания Namura Unison в сотрудничестве со специалистами из университета Тохоку создала робота, помогающего пожилым людям передвигаться по городу. Новинка оснащена датчиками, которые обнаруживают препятствия, учитывают величину уклона дороги и при необходимости включают встроенные в колеса тормоза. Датчики также контролируют положение пользователя, который двигает машину перед собой, держась за ее рукоятки. Машина имеет высоту 110 сантиметров и весит 70 килограммов.
Панораму высоких технологий представил Владимир Губайловский, а подготовил ее Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренняя программа продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вновь возвращаемся к теме выборов мэра в Самаре.
Да, эта тема не только широко освещается, но уже и комментируется. В частности, в «Независимой газете» и во времени новостей. Антон Трофимов в «Независимой газете» под рубрикой «Карт-бланш» пишет: «Второй тур выборов мэра Самары закончился победой новой политической силы, Объединенной Российской партии жизни». И, как неудивительно это звучит, это лишает скептиков одного из главных аргументов – тезиса о полной подконтрольности политической борьбы административному ресурсу. Да, конечно, и проигравший Георгий Лиманский, и победивший Виктор Тархов выдвигались провластными структурами. Но вместо административного ресурса был использован ресурс политический. Едва ли не впервые с конца 90-х и уж точно впервые со времен построения вертикали власти и управляемой демократии. Семен Новопрудский пишет, это время новостей: «Попытки создать в России вертикально интегрированную политическую монополию, похоже, проваливаются. Конструкторам российской политической системы пришлось в дополнение к первой бюрократической партии власти «Единой России» спешно сочинять вторую, формально более левопопулистскую, народную, в кавычках, объединяя политические активы партии жизни, Родины и партии пенсионеров. Причем эту новую партию сами конструкторы определили как вторую ногу политической системы, признав тем самым, что система ущербна. Одноногие существа в живой природе по определению калеки. Однако эта вторая нога, как показывает практика, претендует на то, чтобы шагать не в ногу с первой. Иными словами, в России проявляются признаки реальной политической конкуренции, пусть и невольно инспирированной сверху. Причем устойчивости политической системе такая конкуренция не добавляет. Представьте себе две ноги одного туловища, шагающие в разные стороны, и голову, которой предстоит буквально на каждом шагу решать, какая нога главнее. В ситуации же неизбежной политической неопределенности каждая нога, причем речь идет не столько о «Единой России» и будущей «Единой левой» прокремлевской партии, сколько о реальных политических игроках, заодно владеющих крупнейшими экономическими активами страны, сама пытается стать головой. Демократия заплетающихся ног служит наглядным подтверждением физической нереальности полного устранения горизонтальных связей в государстве и тотальной централизации всей политической жизни в такой стране, как Россия. А значит, создает, пусть и косвенно, предпосылки для возвращения России на общий цивилизационный путь. Две партии даже одной и той же власти для страны лучше, чем одна. Может быть, постоянная головная боль верховной власти от нескончаемой битвы двух административных ресурсов за единоличное обладание этой самой властью все-таки подвигнет кремлевских обитателей вернуться к той простой мысли, что возможность выбирать политическую судьбу страны можно доверить простым избирателям. А делить с народом ответственность за жизнь России не только полезнее, но и безопаснее, чем отдавать эту жизнь на откуп теневым политическим и экономическим группировкам.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся в нашей студии через полчаса. В Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море продолжаются поиски экипажа затонувшего российского сухогруза «Синегорье». На борту судна находится 18 человек. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений пострадали десятки человек. Организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении дел в свободной прессе в мире. Наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Объем экономики России, Нью-Йоркская товарная биржа и контракты на российскую экспортную нефть, ставка рефинансирования Центрального банка России, самый крупный в мировой корпоративной истории банк, подробности в экономическом обзоре.
Объем экономики России за 9 месяцев увеличился на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По официальному прогнозу правительства, рост ВВП в целом по итогам 2006 года должен составить те же 6,6%. В 2005 году он составил 6,4%. Нью-Йоркская товарная биржа впервые начала торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть марки «Репко», которая в перспективе должна будет отличаться от нынешней смеси «Юрлс» более высоким качеством. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки нефти, однако служат рыночным индикатором ее цены. Правительство России планирует организовать биржевую торговлю этой же нефтью в России. По планам она будет организована до конца 2007 года на новой бирже в Санкт-Петербурге. Центральный банк России с 23 октября снизил ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. В последний раз ставка рефинансирования, также на 0,5%, была снижена в конце июня 2006 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является одним из главных инструментов регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, завершил на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, объем которого 19 миллиардов долларов делает его самым крупным в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считалось первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» более 11 миллиардов долларов. Размещая акции на бирже в Шанхае, где объем спроса на них превысил предложение почти в 50 раз, индустриально-коммерческий банк Китая использовал дополнительную эмиссию. Если банк воспользуется той же возможностью на бирже Гонконга, общий объем первичного размещения акций может составить, по экспертным оценкам, 22 миллиарда долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 88 копеек за доллар США и 33 рубля 85 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 25 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 24 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода». 24 октября 2001 года. Программа «Человек имеет право». Как строить гражданское общество? Михаил Соколов беседует с известным правозащитником Александром Гинзбургом.
Как вы воспринимаете идею властей собрать гражданский форум?
Это чистая симуляция действия, потому что проку от таких сборов в принципе быть не может. Потому что создание гражданского общества – это медленный процесс. У власти, как и не у власти, должен быть определенный совершенный инструмент. Это средство массовой информации. И уже сегодня существуют образцы того, как это делать. Я говорю, скажем, начиная с какой-то четверти материалов «Новой газеты», «Общей газеты», материалов «Московских новостей», с таких программ, как программа Светланы Сорокиной «Глаз народа». Вот это и есть работа на будущее гражданское общество. Я бы сделал для прессы одно необходимое послабление. Пресса не должна быть статьей дохода в государственном бюджете. То есть ее, по крайней мере, надо освободить от налогов. Хотя во всем мире пресса, особенно серьезная пресса, вещь просто дотационная. По крайней мере, вот сегодня хотя бы освободите их от налогов. И тогда они почувствуют себя вправе высказывать нормальную точку зрения. В этих случаях на то, чтобы из просто свободы слова она превратится в серьезный инструмент создания гражданского общества. И потребует для того, чтобы это осуществилось, 1-2 десятилетий. То есть в жизни одного поколения, вот которое сейчас как раз входит в рабочий возраст.
А как вы относитесь, собственно, к такой идее, что можно это использовать якобы как такой вот момент воспитания высшей власти?
Видели ли вы когда-нибудь, чтобы Путин или Ельцин сидели на съезде и слушали то, что говорят остальные? Ведь все они приходят на съезд для того, чтобы сказать, а не для того, чтобы выслушать.
В программе «Человек имеет право» выступал Александр Гинзбург. Радио «Свобода», 24 октября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в конце этого часа перенесемся в Польшу, в которой недавнее предложение уполномоченной по правам детей Евы Савинской обязать все пары, которые живут в неформальном гражданском браке, регистрироваться в соответствующих государственных органах, породило в стране горячую общественную дискуссию. Об аргументах «за» и «против» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Лодь. Девочка в возрасте 2,5 лет доставлена в реанимацию с тяжкими телесными повреждениями. Ее мать в состоянии алкогольного опьянения задержана за избиение дочери. В полицию позвонили соседи. По мнению врачей, если бы не появление полицейских, которые силой отобрали ребенка у пьяной матери, девочка могла бы умереть. Скорее всего, родителям девочки будет предъявлено обвинение в том, что они поставили под угрозу жизнь ребенка и способствовали нанесению серьезного урона его здоровью, заявила представитель городской полиции. За это преступление, согласно польским законам, ей грозит до 5 лет тюремного заключения. Однако такое наказание, по-видимому, некоторым кажется не таким уж и суровым. В польских средствах массовой информации то и дело появляются сообщения об избиениях маленьких детей родителями, нередко отчимом. Уполномоченная по правам детей Ева Савинска считает, что обязательная регистрация в ЗАГСе всех пар, которые живут в гражданском браке или, говоря чиновничьим языком, вместе ведут домашнее хозяйство и проживают на одной жилплощади, помогла бы исправить ситуацию к лучшему. Мол, если официально известно, что мужчина живет с женщиной, у которой есть ребенок от первого брака, то это значит, что он побоится заниматься рукоприкладством, поскольку его можно будет легко найти. Более того, по мысли автора документа, каждая пара, которая, не будучи официально мужем и женой, решит расстаться, сперва должна будет предстать перед соответствующим чиновником, чтобы регистрацию, объяснив при этом причины расставания. Здесь есть момент ответственности, ну хотя бы потому, что человек ставит свою подпись, говорит Ева Савинска. По ее словам, именно в свободных парах, где отношения нередко кратковременные, а партнеры не имеют никаких обязательств перед друг другом, чаще всего дело доходит до насилия, анархии, деморализации, а прежде всего до трагедий в жизни детей. Ева Савинская подчеркивает, что по данным полиции 70% случаев избиений детей имеют место именно в таких семьях. Уполномоченная по правам детей, в прошлом депутат Сейма от правоконсервативной партии «Лига польских семей», направила свои предложения в письменном виде в Министерство труда и социальной политики Польши. Заместитель руководителя этого министерства, ответственная за проблемы семьи, Ианна Клюзик-Ростковска, заявляет, что проблема насилия над детьми ей хорошо известна, и что ее министерство вместе с Министерством юстиции пытаются исправить положение. Но, по ее словам, предложение уполномоченной по правам детей этому не поможет.
В связках неформальных есть przemoc, есть алкоголизм.
Да, в неформальных семьях есть алкоголизм, насилие, страдают дети. Но говорить о том, что все само собой решится, если ввести обязательность регистрации таких пар, здесь нужно работать долго и терпеливо, начинать от фундамента. Регистрация не сделает семью лучше автоматически. К сожалению, мир не так прост. Считает вице-министр Клюзик-Ростковска. Кроме того, добавляет замминистра труда и социальной политики, введение подобной регистрации, тем более контроль за исполнением подобного закона, нереально с технической точки зрения. Примечательно, что и сама автор идеи, уполномоченная по правам детей Ева Савинска, не знает, как можно было бы контролировать пары, живущие в гражданском браке. Вы переоцениваете мои возможности. У меня нет никаких способов требовать исполнения чего-либо, но я имею право вносить предложения. Имеет ли смысл обсуждать то, что нереально исполнить? По мнению психолога Ежи Маковского, предложенная система могла бы действовать только при одном условии. Если бы я, увидев, что сосед идет домой с новой девушкой, сразу же бежал бы к телефону и звонил в управление. Вот, мол, видел соседа, проверьте, с кем это он шел домой. Если бы все так делали, то система, конечно, бы работала. Однако трудно себе представить, чтобы даже в Польше, стране, где большинство простых граждан отличаются традиционно консервативным католическим мировоззрением, такое было бы возможно. По приблизительным подсчетам социологов, в Польше около 200 тысяч пар живут вместе, никак не регистрируя отношения. Практически все они называют предложение уполномоченной по правам детей абсурдным и подчеркивают, что не подчинились бы, войди такой закон в жизнь.
Не без всякого повода у меня бы...
А чего это я должен информировать государство о том, с кем я живу или не живу? Это мое личное дело.
То есть моя приватная справа.
Говорит варшавянин Томек, который уже 2 года живет со своей девушкой Яниной без официального брака. Янина, в свою очередь, считает, что чиновникам стоило бы заняться более важными делами, чем поиск и регистрация пар, живущих без росписи. Квартира – вот что важно. Если бы молодым людям легче было купить собственную квартиру, была бы совсем другая ситуация. Большинство противников идеи Евы Савинской указывают на то, что в данном случае даже не была проведена правовая экспертиза. Обязанность регистрации совместной жизни вне брака явно нарушает права личности, и разговоры о принятии подобного закона таким образом просто-напросто теряют смысл. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Американская политика в Ираке. Нападение на художественную галерею Марата Гельмана. Новое расследование международной группы «Экозащита».
Напомню, что сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какие права должны быть у заключенных. Пишите нам, мы ждем ваших писем на пейджер «Радио Свобода».
Наша цель в Ираке остается неизменной. Это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.